События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 23 июля. Вопрос декриминализации употребления наркотиков раскалывает правящую коалицию, и сегодня мы представим вам точку зрения обеих двух партий коалиции. Одна выступает за декриминализацию, другая против.
Возможно, найдены останки пропавшей в прошлом году Анны Янсена, которая ушла из дома вместе со своим новорожденным ребенком. Позже ребенка нашли мертвым в каршеринговом автомобиле. И вот сегодня, предположительно, нашли саму Анну.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на высоком текущем уровне А-. Что это означает, какие возможности это нам дает? Во всем этом разбиралась наша коллега Юлия Петрик, которая придет к нам в студию.
Париж полным ходом готовится к открытию летних Олимпийских игр. Что там происходит и какие сюрпризы обещают организаторы, поговорим ближе к завершению нашей программы. Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей странице LR4LV на платформе Rus. ЛСМЛВ и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с того, что правление Союза зеленых и крестьян заявило, что не поддерживает публичный призыв декриминализировать употребление запрещенных наркотиков в Латвии.
Стоит отметить, что изначально, некоторое время назад, мы сообщали, эту идею поддержала и премьер-министр Эвика Силни от «Нового единства», президент нашей страны Эд Гринкевич, ну и еще один коалиционный партнер – партия «Прогрессивные». Но теперь, собственно, становится ясно, что единого мнения по этому поводу в коалиции нет. Давайте послушаем, что сегодня о мотивации Союза зеленых и крестьян нам рассказал председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харис Рокпелнис.
Во-первых, действующий порядок и так достаточно ясный, а уголовная ответственность наступает только при повторных нарушениях. Уже сейчас в основе лежит административная ответственность. Еще большее смягчение наказания, да и вообще разговоры о смягчении наказания, на наш взгляд, приведут к более негативным последствиям. Подростки станут смелее думать о наркотиках, а их употребление только возрастет. Поэтому мы не поддерживаем декриминализацию хранения или употребления наркотиков.
Получается, что в Сейме предстоят достаточно сложные дебаты на эту тему, поскольку ваши коалиционные партнеры, Новое единство и Прогрессивные, поддержали работу в этом направлении.
Скажем так, для начала мы должны детально ознакомиться с предложением, чем оно принципиально отличается от уже имеющихся планов по ограничению употребления наркотиков и алкоголя, чем оно отличается от действующего регулирования. Но мы считаем, что смягчение наказания – это не тот путь, который приведет к улучшению ситуации с употреблением наркотиков в стране.
А каким вы видите этот путь?
Я думаю, что наша самая большая проблема, как это бывает и во время решения других вопросов, заключается в том, что с законами-то у нас все в порядке. Трудности существуют с их применением. В случае с наркотиками то же самое. Есть разные документы, ясное регулирование. Но проблема в том, как все это до сих пор исполнялось. У нас есть профилактический план Минблага, у нас есть разработанный и утвержденный до 2025 года план предоставления услуг здравоохранения. Но как эти планы реализуются? Какие действия там осуществляются? Действующим регулированием предусмотрено, что за приобретение и хранение наркотических веществ в небольших объемах применяется административное наказание. И только если нарушение происходит повторно, наступает уголовная ответственность. Мы считаем, что это очень адекватное регулирование. Главный вопрос заключается в том, как действующий порядок применяется. Мы не считаем, что изменения в законе что-то дадут, поскольку его нынешняя редакция адекватно не применялось.
Это был Харрис Рокпелнис, председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян. В интервью программе «Подробности» он обосновал позицию Союза, которая сомневается в целесообразности декриминализировать употребление запрещенных наркотиков в Латвии.
Кстати, премьер-министр Эвика Силиня сегодня в программе «900 секунд» на телеканале ТВ-3 сказала, что декриминализация – это лишь один из инструментов решения проблемы. По ее словам, государство должно разработать ясную концепцию предоставления реабилитационных услуг для наркозависимых. Но сейчас с нами на прямой видеосвязи зампредседателя парламентской фракции прогрессивных Антонина Нинашева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Антонина, ну вот мы только что послушали позицию Союза зеленых и крестьян. Вы с Союзом зеленых и крестьян находитесь в правящей коалиции, но позиция вашей партии, насколько я понимаю, другая, и вы поддерживаете идею декриминализации. Не могли бы вы обосновать вашу точку зрения?
Да, для начала хотелось бы сказать, что мы очень рады, что эта дискуссия наконец-то, значит, пришла в медийную среду, и в политическую среду. Поэтому мы благодарны в первую очередь врачам и специалистам, и наркологам, которые, ну, надо сказать, актуализовали именно дискуссию на тему декриминализации на данный момент. Поэтому мы поддерживаем, всегда поддерживали идею декриминализации. Особенно сейчас мы говорим про молодежь. И для нас важно, ну, для меня, безусловно, важна жизнь молодых людей, их здоровье и их возможное будущее. И поэтому, если мы видим, что нынешняя система, к сожалению, не работает, и мы видим, что все больше и больше случаев передозировки, не сообщения в полицию вовремя, не спасенных жизней, даже, скажу, даже не только молодежи, но и детей, да, то это означает о том, что нынешняя система не работает. Безусловно, это декриминализация – это только один из инструментов. Другим важным инструментом является превенция, то есть предотвращение употребления. Но, опять же, если мы поговорим про само непосредственное употребление наркотиков, то мы говорим про молодежь, вам скажет, наверное, любой кризисный центр, то мы говорим про молодежь, ну, понятно, и со сложными социальными условиями, со сложными семейными обстоятельствами и так далее. Безусловно, им нужна помощь и поддержка, а не тюрьма.
Но вы не согласны с вашим коллегой по коалиции Харрисом Рокпалнисом, которые считают, что это, наоборот, может привести к тому, что подростки осмелеют?
Ну, по крайней мере, то, что говорят сейчас специалисты, опять же, наркологи и врачи, да, что нам нужно думать в направлении декриминализации для того, чтобы спасти жизни и работать непосредственно с зависимостью, с проблемой зависимости. Безусловно, нельзя так просто сказать, декриминализируем и больше ничего не делаем. Понятно, что это должны быть намеренные действия, например, мы сейчас выясняем в процессе дискуссии, опять же, почему важно, что это дискуссия, почему важно, чтобы такие вопросы в Сейме поднимались, в том числе и в обществе обсуждались среди специалистов. Потому что выясняются подробности, почему система не работает. Например, сейчас на данный момент 15 минут положено зависимому молодому человеку или молодой девушке в случае, если они, ну, то есть государством, да, проплаченные, 15 минут консультации с наркологом. Ну, разве это достаточно? Безусловно, нет, для того, чтобы работать с зависимостью и помочь действительно выбраться из этого. Вот. И поэтому, ну, вот, например, мы намерены прогрессивно и в том числе об этом говорить, о том, чтобы изменить вот эту доступность превентивных механизмов работы с зависимостью, консультации наркологов и так далее. То есть в том направлении нужно работать. Но декриминализация, она один из инструментов, безусловно. Опять же, мы говорим про то, что молодых людей или даже детей там, до 18, которые боятся, в случае, когда употребляются наркотики, их друзьями и так далее, они боятся позвонить, вызвать скорую, потому что это все может закончиться для них и для их друзей криминальной ответственностью. Но, к сожалению, ситуация с употреблением наркотиков сейчас, ну, достаточно печальная и достаточно кричащая того, чтобы начать что-то делать.
Но может ли такое быть, что причина того, что нынешняя система не работает, она не справляется с проблемой в том виде, в котором она стоит, в общем, не в том, что не разработан необходимый новый закон, да, а в том, что недостаточно полноценно исполняются те законы, которые есть, и те нормы регулирования, которые уже предусмотрены для этой цели, они просто не работают. И, может быть, основной упор сейчас имело бы смысл в этом смысле сделать для того, чтобы улучшить работу того, что уже есть, чем придумывать новый режим.
Да, с одной стороны, можно с этим согласиться. А с другой стороны, и это всегда, при почти любом нарушении закона, всегда можно сказать, что да, закон действительно есть, он просто недостаточно контролируется, его соблюдение. Но мы опять же упремся всегда в, скажем так, в потенциальные возможности полиции отследить, например, современные методы доставки наркотиков. Мы прекрасно знаем, что технологии настолько ушли вперед, что уже абсолютно бесконтактные дилеры, да, предоставляют услуги в разных платформах через интернет, где, в принципе, ни возраст никто не спрашивает, ни контакт, ни так далее. Да. То есть понятно, что в этом направлении тоже нужно работать, искать новые методы, как ловить продавцов, которые в первую очередь являются главными криминальными элементами, продавцы наркотиков. И тяжелых наркотиков, и продавцы, особенно если мы говорим о всех этих примесях и возможных абсолютно неизвестных составных частях, о которых никогда, как правило, не знает, соответственно, употребляющий наркотики. Вот. И, безусловно, в этом направлении тоже нужно работать. Но, опять же, если один из шагов – это, например, не сажать молодого человека или молодую девушку, или ребенка даже, в подростка, да, допустим, в тюрьму за то, что он употребляет или он зависим уже в данный момент, например, у него серьезная сложная ситуация, да, а сфокусироваться на превенции – это уже был бы первый шаг к тому, чтобы мы сфокусировались больше на превенции, на то, чтобы помочь и спасти, а не на то, чтобы посадить тюрьму.
Угу. Спасибо вам огромное, Антонина, за ваш комментарий. Антонина Ненашева, зампредседателя парламентской фракции прогрессивных, была с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Ну, посмотрим, что будет в Сейме, когда это предложение доберется до депутатов. Сейчас мы видим, что Союз зеленых крестьян пока против. Ну, правда, Харис Срок вполне сказал, что нужно ознакомиться детально с этим предложением. Но, как ранее заявляла Эвика Силаня, в сентябре планируется, что подаст правительство это предложение уже в Сейм на рассмотрение.
Да, это очень интересно будет посмотреть, как будут идти обсуждения, потому что, откровенно говоря, если даже вот в коалиции не набираются вот достаточное количество голосов за, то мне очень сложно представить, какая, например, из оппозиционных партий могла бы присоединиться вот к тем двум партиям, которые сейчас поддерживают это новое единство и прогрессивные, чтобы было набрано достаточное количество голосов для приема этого законопроекта. Я просто их не вижу.
Ну да, учитывая нынешний состав парламента из оппозиции, мне кажется, ни одна партия.
Да, и, соответственно, перспектива этой реформы, она полностью будет зависеть от того, насколько удастся убедить Союз зеленых крестьян.
Mm-hmm. Да, ну что ж, мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Государственная полиция в воскресенье получила информацию об обнаружении человеческих останков и вещей в Калтинской волости, которые по своим характеристикам, вероятно, соответствуют описанию Анны Янсена, которая пропала со своим новорожденным ребенком еще в ноябре прошлого года. Она тогда 1 ноября вышла из дома с ребенком и не вернулась. Начались поиски, и позже ее новорожденную дочь нашли мертвой в каршеринговом автомобиле. И вот все эти месяцы о местонахождении Анны Янсена не было ничего известно, и вот сейчас, судя по всему, ее останки найдены, по крайней мере, как сообщает служба новостей Латвийского радио, ее муж эти вещи, найденные на месте в Калтинской волости, но он подтвердил, что эти вещи могут принадлежать Ане.
С нами на прямой телефонной связи основатель и руководитель Безвест Солве Александр Фоминский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, получилось вот, что сегодня было сообщение о том, что с большой вероятностью это останки именно пропавшей осенью Анны Янсена. Насколько мы сейчас можем быть в этом уверены, исходя из вашего опыта и того, что вы знаете?
Ну, я думаю, что это очень может быть что-то ее останки. Ну, так как государственная полиция не имеет права на какие-то ошибки, или, я думаю, они будут делать экспертизы. И только тогда подтвердят, она это или не она.
Вообще, в чем заключались сложности во время поисков в конкретном месте? Потому что вот сегодня тоже сообщается, что район, в котором найдены были останки и вещи Анны Янсена, он обыскивался, но конкретное место не было физически доступно. Расскажите, может быть, поподробнее об этом месте.
Ну, территория там очень сама по себе сложная для нас, как поисковиков со стажем, потому что Там кругом болото, трясина, то есть такое все очень непростые там зоны поиска. Мы проводили там довольно-таки, ну, неоднократно проводили такие точечные поисковые мероприятия совместно с государственной полицией. Довольно-таки много их проводилось, мы просто, может быть, так не писали об этом, ну, часто, потому что было писать нечем, в принципе. Но территория там проверена довольно-таки большая была. Но так как там болото кругом, ну, искать очень тяжело. Сейчас оно подсохло, стало намного легче искать. Ну, вода ушла, и это такое трясина. Ну, искали не только мы, искали и родные, я знаю, очень много искали, и искала полиция, и своими группами, и ЗМСАРДЗе искали, и колледж полицейский искал. В общем, очень большое количество людей принимало поиски в этом деле.
То есть, в принципе, ее обнаружение стало следствием исключительно того, что эта местность высохла, и там впервые, возможно, за многое время удалось эти поиски провести?
Ну, я думаю, что, наверное, можно и так сказать. Ну, то есть там территория, понимаете, очень большая и сложная. То есть, ну да, можно так сказать, да.
Александр, еще хотелось бы у вас спросить по поводу продолжающихся поисков пропавшего в Балтийском море Серго Тваури. Насколько мы знаем, масштабные поиски провела ваша организация БСВСЛВ, когда был обследован пляж, да, береговая линия от Колки до Залацгривы. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас вот вообще поиски Серго, учитывая, что, насколько я понимаю, они ведутся не только в Латвии, но и с эстонской стороны?
Ну, мы провели, да, масштабные поиски 20 июля. Мы опубликовали пост, и спасибо всем, кто поддержал нас, и кто, и журналистам, видимо, спасибо, что люди напечатали много про этот пост, и много людей откликнулось. У нас было порядка, наверное, 40 групп. В каждой группе было от 1 до 6 человек, ну, примерно участвовало в поиске 200 человек. И пройдено было довольно-таки большой кусок. Ну, 200, мы посчитали, где-то 211 километров было пройден участок. И поиски проводились с 7 утра до 22:30. И, ну, в общем, хочется сказать спасибо большое отдельно вот это людям, которые приходили, тоже помогали. В общем, некоторые люди, одна группа людей прошла почти 27 километров прошла по морю. То есть очень большую провели работу они по этому поиску.
Но сейчас поиски продолжаются. Еще чем-то люди, добровольцы могут помочь?
Сейчас поиски продолжаются, сил не понимают, как родных. Они проверяют эти участки, еще которые у нас есть непроверенные участочки, небольшие такие есть. Ну, есть как участков у нас не до конца проверенных, и вот они сейчас проверяют их. Ближе к выходным у нас картина будет более понятна, и тогда мы будем уже думать, как можно просить о помощи еще волонтеров, или будет более ясная картина. Эти поиски были первый раз в таком ключе, то есть именно через приложение БСВСЛВ, в котором каждый получает свои участки, человек, доброволец, и у него определенно есть сектор проверить. Если он там устает, он говорит, что я устал, его отключают от приложения. А если он может дальше идти, он идет. Ну, вся как бы фишка этого всего, всего этого проекта, что мы одновременно видим полную картину, где в каких участках было, где прошли волонтеры, а где никто не прошел, и эти участки надо всегда проверить. Как правило, очень часто именно находим людей там, где никто не ходил. Вот так вот. Из этого, благодаря этой программе, мы можем суммировать не на бумажных картах и не на словах, а именно благодаря этой программе мы видим, где в каждом участке какой человек прошел. Mm-hmm. Вот так вот.
Да, будем следить за информацией на домашней странице БСВСЛВ. Спасибо вам огромное, Александр. Александр Фоминский, основатель и руководитель БСВСЛВ, был с нами. Спасибо, всего доброго вам.
Спасибо, Сергей.
Да, поиски Серго продолжаются, и я знаю, что родные его даже собирали средства для того, чтобы заказать вертолет, лодки, обследовать территорию со стороны Эстонии. И поиски эти велись не только на территории нашей страны, вот как только что Александр Фоминский рассказал, от Колки до Салацгрива огромная территория была обследована, но остались еще какие-то участки, но и также непосредственно на острове Рухну, куда, в направлении которого плыли эти мужчины. Также остров Саарема, насколько я знаю, тоже какая-то территория была обследована. И вот непосредственно сама Эстония, вот там тоже как бы где-то в районе Пярну, но есть подозрение, что там тоже нужно проверять. Ну, то есть вот уже больше недели все это продолжается.
Да, масштаб поисков огромный. И, в общем, ну, хочется надеяться, что все-таки удастся обнаружить то, что они ищут, и мы увидим новости и расскажем вам обязательно про это в ближайшее время.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим немножко об макроэкономике, о больших экономических новостях. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, одно из нескольких крупнейших агентств, которые определяют уровень кредитоспособности государства и компаний, подтвердило кредитный рейтинг Латвии на текущем уровне А-, и при этом сохранило позитивный прогноз по кредитному рейтингу.
Ну а все подробности у нашей коллеги, журналиста Латвийского радио 4 Юлии Петрик, которая присоединилась к нам в студии. Приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Да, Юль, ну я думаю, что не все наши слушатели понимают, о чем идет речь. Расскажи, пожалуйста, почему это важно для нас?
Ну, начнем с того, что кредитный рейтинг государства — это показатель платежеспособности правительства или государства по долгам, а также вероятности наступления дефолта и подверженности внутренним и внешним рискам. И это как сигнал для инвесторов о привлекательности или нет страны, то есть ее рискованности. Нынешний позитивный прогноз агентства Fitch делает на основе того, что латвийская небольшая экономика относительно устойчива к недавним внешним потрясениям, имеется в виду пандемия COVID-19 и война России в Украине. При этом негативное влияние рисков, нехватки энергоносителей и скачков цен оказалось ниже, чем первоначально прогнозировало агентство. Ну и также агентство особо отмечает, что Латвия устранила свою историческую зависимость от импорта российских энергоносителей, ну и значительно сократила торговые связи с Россией. Fitch называет низкий уровень государственного долга и расходов на обслуживание долга по сравнению с аналогичными странами и умеренный уровень долга частного сектора. Как бы не пугала цифра, 46,4% государственный долг, который планируется на 2026 год. При этом агентство считает, что все стабильно, но вот рост долга как раз произойдет в связи с тем, что вырастут расходы на оборону. И эти деньги, по большому счету, взять негде, придется заимствовать на финансовых рынках эти деньги. Ну, а покрытие непредвиденных расходов происходит как раз за счет заимствований на международных рынках и выпуска государственных облигаций, чем мы в последнее время занимаемся государство. В целом же в ряде стран Европы выросли как долги, так и обслуживание долгов. И это, кстати, связано с ростом процентной ставки. То есть нам сейчас обслуживать долги стало дороже. Это подчеркнуло экономиста банка СЭП Данис Гашпетес.
В целом, надо понять, что сейчас все, что как бы, почувствовали те, которые имеют кредиты, что эти платежи увеличились, это означает, что то же самое происходит с долгами муниципалитетов и в том числе государств, где мы видим, что вот этот стресс, который был там более там 5 лет, там дальше 10 лет, помним этот еврокризис, да, с долгами и так далее, это ну, как бы, будет возвращаться, то есть этот проблемы высоких долгов, он сейчас обостряется. Да? Я не думаю, что будет какой-то большой кризис, но мы видим, что проблема высоких долгов сейчас обсуждается, в том числе, если смотреть там, где большие долги, там, например, Франции, Италии, да, даже Греции и так далее. Но если смотреть с точки зрения нашей страны, то, конечно, все эти платежи, которые мы платим за обслуживание госдолга, они увеличивались и будут немножко увеличиваться с точки зрения того, что долг увеличивается. И, конечно, это означает, что мы должны будем больше тратить на эти нужды.
Да, но надо сказать, что долг поступательно растет с момента пандемии. То есть у нас был период, когда долг сократился государственный. Он, например, в 2015 году составлял 34%. После кризиса 2010 года он упал до 34%, а потом вот в момент пандемии снова стал расти. В 2021 он составлял 46%, а потом дошел до 43%. Но сейчас прогнозируется, что снова начнет расти государственный долг. Ну, опять же, как я сказала, рост госдолга говорит о том, что в условиях, когда экономика развивается слабо, не хватает средств на обслуживание всех сфер. Фич прогнозирует увеличение дефицита государственного бюджета Латвии до 2,9% от ВВП в этом году, несмотря при этом на более высокие налоговые поступления за первые 5 месяцев. Более высокий дефицит общего правительства обосновывается увеличением расходов как на гособорону, так и социальную сферу, которая не будет компенсирована новыми поступлениями. Ну и, конечно же, помимо необходимого улучшения социальной сферы, инвестиции в эту область, социальный бюджет испытывает нагрузку из-за старения населения, роста расходов на пенсии, пособия при низкой демографии, сокращении числа работоспособного населения, подчеркнул Данис Гашпайтис.
Ну, в целом, то, что мы видим, что давление или ожидание от общества, что все эти сферы улучшаются, есть. Да? То есть там видим, что как бы надо вкладывать инвестиции, то есть разные, в том числе как бы на образование, в том числе на медицину, да, в том числе на разные социальные блага, там на пенсии и так далее, там все эти издержки только увеличиваются, да, и в том числе, если видим, что экономика будет расти довольно медленно, мы видим, что все это демографическая ситуация продолжает двигаться в неблагоприятную сторону, то есть как общество стареем, то есть все эти издержки только увеличиваются, да. И, конечно, это означает, что так или иначе мы должны там будем больше вкладывать, да, потому что в том числе это есть и какой-то как бы, долг от правительства удерживать какую-то социальную стабильность. Да? Поэтому там этот вклад будет увеличиваться.
Юль, ну что вообще экономисты говорят о состоянии нашей экономики? Потому что в прошлом году немало говорилось о спаде.
Да. Ну, я добавлю, что для того, чтобы поддерживать социальную сферу в должном состоянии, нужно достаточное количество работающих людей и уплата налогов. Но в этом году есть позитивные сигналы. Все-таки, несмотря на то, что в прошлом году был небольшой спад в экономике, в этом году прогноз, что экономика вырастет на 1,5%. Но самое интересное, что рост этот будет за счет потребления, которое должно вырасти, и также за счет роста заработной платы. То есть люди будут больше тратить средств. Но при этом все-таки рост зарплат не будет таким большим, как раньше, не 10% меньше, потому что работодатели, несмотря на давление со стороны работников, поднимать намного, как раньше, зарплаты не намерены. Учитывая снизившиеся темпы инфляции, это будет аргументом для того, чтобы сильно не поднимать зарплаты. Ну и в противном случае понятно, что если предприниматель начнет поднимать цены для того, чтобы заплатить большую зарплату своему работнику, то он теряет, конечно же, конкурентоспособность. Ну и опять же, рост зарплат может вызвать очередной виток инфляции. Это, кстати, об этом предупреждал и Банк Латвии в самом начале этого года. Ну и надо сказать, что одним из основных факторов экономического роста также являются европейские фонды. Вливание этих средств в экономику, они доступны. Несмотря на то, что экспорт Латвии все-таки немного оживился, и промышленность понемножку восстанавливается после прошлогоднего падения. Тем не менее, это восстановление будет достаточно длительным процессом, а фонды европейские, они сегодня здесь есть, их можно брать, только нужно устранить бюрократические препятствия, которые нередко мешают воспользоваться этими средствами, подчеркивает экономист Данис Гашпайтис.
все еще мы видим, что есть довольно много отраслей той же промышленности, где все еще остается спад. Но перспектива положительный взгляд на будущее, но опять это, наверное, это будет где-то в конце этого года. И поэтому мы говорим, что такой очень большой значительный ресурс для развития и вообще роста экономики есть и эти аэрофонды. Поэтому мы не должны вот это как бы сдерживать, да, эти фонды. Такой ресурс, где мы можем брать и вкладывать в экономику. Да. Это означает, что мы должны искать дополнительные стимулы, да, то есть от каких-то снижений бюрократических преград, искать внешние инвестиции, в том числе смотреть, чтобы все эти фонды, которые доступны, да, чтобы они вкладывались в экономику, чтобы они из каких-то бюрократических мелочей не стояли как бы в счетах Министерства финансов.
То есть к фондам надо относиться так, что это действительно живые деньги, их можно вливать в экономику, и это действительно может быть на сегодняшний день как спасение, во благо всех. Фич прогнозирует, что экономика Латвии будет расти на 2,8% уже в 2025 и 2026 годах, то есть, ну, прогнозируется рост экономики.
А если вот так там немножко, ну, не знаю, пофантазировать или просто как-то поговорить в эту сторону, вот получается, сейчас нету других вариантов, кроме как внешних заимствований, да, облигации или займы еще. Может ли получиться так, что Латвия наберет такое количество заимствований, что кредитный рейтинг будет вынужден агентство пересматривать, начать? Такое вообще, в принципе, происходит? Это возможный процесс?
Но опять же, у нас все годы достаточно стабильно держится вот этот вот долг, он прирастает, но не сильно, не в той геометрической прогрессии, как в других странах. Все-таки у нас правительство достаточно аккуратно заимствует. Опять же, если мы что-то заимствуем, значит, заимствуем, что где-то мы какие-то расходы, конечно же, урезаем. То есть вот этот баланс, он сохраняется. Теоретически, конечно, возможно, но если просто бездумно брать деньги, и в любом случае просто так никто денег не даст, учитываются все факторы. Я думаю, что для Латвии это маловероятно.
Угу. Спасибо. Хорошо. Да, спасибо огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Благодарим тебя. И
спасибо.
Хорошего вечера. Да, ну а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну что, совсем скоро начнутся Олимпийские игры в Париже, летние Олимпийские игры, и причем Париж обещает просто какое-то грандиозное открытие. Там спортсмены, ну как обычно, они идут пешком, то есть шествие спортсменов на открытие и закрытие организуется. В этот раз шествие будет речным. Ну, не вплавь, конечно, на кораблях, но, с другой стороны, Сену тоже не зря очищали, да, на протяжении последнего времени. Готовится 180 лодок, 240 автобусов. Вот это вот будет грандиозное такое мероприятие, открытие. И, конечно же, наши спортсмены и вот журналисты, мы знаем, из латвийского телевидения, латвийского радио отправляются туда. У нас в программе тоже запланированы прямые включения, потому что есть за кого поболеть. Наша латвийская делегация тоже отправилась, и среди них есть звездные фамилии. Так что, начиная уже с пятницы, будем следить за ходом Олимпийских игр. Ну, а сегодня мы эту тему хотим обсудить с вами. Вообще, смотрите ли вы Олимпийские игры? Какие виды спорта, может быть, в которых представлена Латвия, внушают наибольший оптимизм? Может быть, какие-то любимые спортсмены? В общем, звоните прямо сейчас, примем ваши звонки. 67-227-440, телефон прямого эфира. И пишите также нам на WhatsApp 28-04-04-20.
Ага, да. Так, у нас, похоже, появилась связь с нашим...
С Парижем,
с
да?
Парижем, у нас... да. Сейчас мы постараемся это сделать. Сейчас.
Да. У нас была запланирована связь с Парижем, но вот...
Николай, вы нас слышите? Так, сейчас пытаемся вас вывести как следует. Так, еще раз. Николай?
Синий микрофон мы попросим включить. Да, да. Слышим теперь, да? Да.
Николай?
Да.
Николай.
Ага, ну, с нами на связи Николай Кубляков, он живет в Париже, ну и он активист французской правозащитной ассоциации «Руси Либерте». Николай, ну расскажи, пожалуйста, на что сейчас вообще похожа жизнь Парижа, насколько серьезно готовится столица Франции к открытию Олимпийских игр и какие в этой связи там интересные или сложные детали есть?
Ну, на самом деле, отличие от жизни, которая была до вот этой недели, предолимпийской, не такие пока серьезные. То есть весь Париж замер, огромное количество полицейских, специально, видимо, нанятых на какое-то время ажанов СНЦФ, то есть это людей, которые должны помогать людям перемещаться по метро, чтобы они не заблудились. И их пока гораздо больше, чем, видимо, ну, скажем так, планировалось вот на основной пик. То есть основная вот эта волна туристов еще не прибыла. Пока вот по Парижу ходят такие, вот как назвать, такие постаревшие хиппи, американцы, англичане, с большими рюкзаками, которые ищут, где, видимо, там пристроиться. То есть, ну, вот сегодня начали прибывать, я прочитал, что Селин Дион, например, приехала. То есть какие-то первые гости уже тоже прибывают. Но пока, кроме как вот усиления мер безопасности, большого количества каких-то непривычных туристов для этого времени года не видно. Ну, дождемся открытия, наверное, все изменится.
Да, ну, конечно же, отдельная тема для обсуждения – это само открытие, которое обещает быть грандиозным и неповторимым – речное шествие. Расскажите, пожалуйста, вот сколько информации сейчас вообще доступно об этом речном шествии, как это все будет выглядеть. И, конечно же, еще один такой аспект. Очень много обсуждали на этой неделе очистку сена и заплыв мэра Парижа. Расскажите, пожалуйста, как это все было.
Ну, смотрите, начнем со второго вопроса.
Да.
Действительно, наш мэр Идальго, она сумела добиться какими-то способами двух этих последних положительных проб, то есть отрицательных проб на то, что называется здесь бактериофекаль, как я понимаю, это кишечная палочка, и действительно она под громкие аплодисменты людей, заполнивших мосты, опустилась с понтона в реку и проплыла, ну, по крайней мере, так мы видели по видео, несколько там десятков метров, то есть действительно, сена официально считается доступной для проведения в ней каких-то дотационных, то есть водоплавающих мероприятий. Все действительно ждут вот этого большого парада, в рамках которого должно быть там две каких-то кораблей, подводные лодки. Не знаю, насколько удастся туда подойти, потому что пока вот вся, мы живем не так недалеко от вот именно закрытой зоны, то есть, скажем так, внутри первого периметра зоны, и нам должны были давать вот эти QR-коды, как во время прямо ковида. Но на самом деле, вот сегодня, как я понял, или я изначально неправильно понял, тогда очень много людей, что QR-коды вот для отдельно ходящих пешеходов все-таки не будут введены. Будут введены только коды для тех, кому нужно перемещаться там или парковаться на машинах. То есть, не знаю, удастся ли мне увидеть это шоу самостоятельно, но да, все очень сильно ждут. Даже Макрон, объявляя свою вот эту олимпийское перемирие, да, ну, как Маугли, водяное перемирие, также олимпийское перемирие, говорил про этот парад. То есть, ну, что там будет, это один из таких серьезно охраняемых секретов, чтобы привлечь внимание к олимпийским играм. Не знаю, посмотрим, увидим.
Ну, довольно много говорилось и о том, что к началу Олимпийских игр город, ну, как сказать, расчистили с точки зрения безопасности во всех смыслах. И, в частности, была программа переселения нелегалов, которые каким-то образом оккупировали центральные районы Парижа вот в другие места. Насколько это действительно был масштабный проект? Как много бездомных было переселено? Куда они в итоге сейчас, где они находятся и куда их направили?
Ну, я бы не сказал, что вот, знаете, там, год назад были очень серьезные проблемы, когда бывали в Сталинград, были целые палаточные городки, их расчистили уже довольно давно. Вот чтобы конкретно, когда в Москве в 80-х прям брали каждого отдельно бомжа, то есть СДФ куда-то перемещали, но я не видел, не слышал, ну, конечно же, работают все эти там системы, центры, но вот, да, я сейчас вот еду на велосипеде по бульвару Мадженти, и не видел, вот мне сейчас сказали, Евгений, спасибо большое, ни одного человека. Но не могу сказать, что на улицах от этого стало сильно чище. То есть вот, вот такой чистоты там показательной все-таки не навели. А про переселение, ну вот И не было особенно бомжей на Литейских полях. А там, где они были, ну вот, наверное, они там так и остались. Ну, хотя, то есть, глаза это не бросается, скажем так, вот так.
Спасибо вам большое. Николай Кобляков, активист французской правозащитной ассоциации Russia Libertis, был с нами на прямой связи из Парижа. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Спасибо.
Да, ну вот получилось, удалось все-таки связаться с Парижем. Очень интересно, на самом деле, посмотреть, что там происходит. И, конечно, будем следить за этим шествием, открытием Олимпиады, которое состоится уже в пятницу. И в подробностях, кстати, у нас будет включение оттуда.
Да, обязательно поговорим с нашим коллегой, который в тот момент будет находиться в Париже. Возможно, ему удастся выяснить какие-то секреты, которые пока неизвестны Николаю. Но, с другой стороны, с учетом того, что это действительно такой секрет, и наверное, будет охраняться до самого последнего момента. Давайте вот несколько звонков примем, если, конечно, вы будете звонить. 67-227-440 это наш прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, мне как-то даже стыдно немножко стало, потому что я совсем не интересовался в последнее время происходящими событиями вокруг спорта, да. Поэтому я решил, чтобы немножечко свою совесть, так сказать, успокоить. В пятницу, сказали бы, да?
Да, открытие.
Я подключу ноутбук к огромному телевизору через аэропорт и буду смотреть. Я надеюсь, вещание же будет, да? Государственный канал будет показывать 7 или
5? Я думаю,
да, конечно. Да, конечно, обязательно.
Вот. То есть взять, ну, там, пивка немножко, чипсов, да, нога на ногу и с огромным наслаждением лежать и так диванным болельщиком. То есть я себя хочу воображать немножко, потому что спорт меня, в принципе, не интересует, но такое эстетическое удовольствие, да, вот как я говорю, на большом телевизоре, да, посмотреть.
Думаю, получите.
Диванные болельщики за открытие Олимпиады.
Спасибо.
Хорошо,
за звонок.
Спасибо за звонок. Есть еще один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Буду смотреть обязательно. Плавание, тяжелая атлетика, парусный спорт, греблю.
Отлично.
Спасибо. Ну, прям вот у нашего слушателя список.
Вообще, открытие Олимпиады — это всегда очень своеобразное шоу, которое ни на что не похоже. Просто оно своеобразно тем, что, во-первых, оно такого масштаба, которого больше не ставят. То есть просто нигде невозможно его больше воспроизвести. То есть нельзя взять какую-то постановку театральную, увеличить до размера Олимпиады. Это всегда что-то уникальное. И каждая страна старается придумать что-то свое и особенное. И я вот не могу не вспомнить, как выглядело открытие Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Но для меня это просто вот лучшее открытие просто за все время. Во-первых, тоже использовалась Темза. Там был Джеймс Бонд, который, помнишь, как он десантировался из вертолета, причем вместе с английской королевой? Ну, как бы.
Да.
Он приземлился внизу, и там она тоже была. И там был мистер Бин, который был просто невероятным. Если вдруг вы сейчас хотите себя чем-то развлечь, и вот как вот наш слушатель, который хотел подключить через ВГА ноутбук, пусть на ноутбуке, я вам советую найти лучшие моменты нарезки открытия Олимпиады 2012 в Лондоне. Поверьте, там такое, что вас это не оставит равнодушным.
Да, ну что ж, а мы на этом будем прощаться. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.